Вопрос, который интересует меня лично очень давно. Как получается, что человечество, развиваясь на протяжении всей своей истории, становится злее, грубее, жестче? Несмотря на это, отношение к материнству у всех народов, у всех культур, у всех религий такое с пиететом, с большим и серьезным уважением. Ну, бывают как бы исключения, мы их сейчас исключаем. Первый вопрос. Откуда это берется в человеке?
Ну, это природно, это не зависит от нас. Вы знаете, даже более того, ну, во-первых, это передается из того, что человек воспитывается в семье. И любовь к матери, и любовь матери к нему, оно защита, которую он получает от матери. Потом это передается между мужем и женой. Муж все равно видит в жене своего рода немножко мать. И она и относится к нему не только как к мужу, но немножко и как к ребенку. Это все передается. Все-таки это соответствие полов, оно очень сложное между собой. Но кроме того, это потому, как необходимо для продолжения рода. Это не видеть просто в женщине какой-то объект сексуального удовлетворения, а необходимость существования, необходимость жизнеобеспечения. Я говорю уже с эгоистической, с такой обычной, здоровой, в общем-то, животной эгоистической точки зрения. То есть женщина мужчине необходима, он без нее не продолжает род, не существует. Мы знаем, как в прошлые века. Женщина – это для продолжения рода, для того, чтобы был наследник, для того, чтобы там и так далее, и так далее. Выбирали ее по здоровью, по ее, так сказать, способностям и так далее. То есть даже вот в таких вот, когда мы видим чисто такое потребительское отношение к этому, все равно это важная составляющая, настолько составляющая важная в нашей жизни, что я уже не говорю о том, что в принципе уважение, оно в общем, оно передается от сына, который воспитывался у матери, оно передается вот таким образом уже и далее. Потому что он и в своей жене, и далее видит в каком-то образе мать. Я вам скажу пример такой со мной, который произошел. Как обычно, мальчишка воспитывался, ну, правда, много читал и занимался в научных кружках, и видел себя как ученый в будущем, поступил в институт, и буквально на втором курсе у нас там был профессор Свядыч. Он потом выпустил двухтомник «Сексуальное поведение мужчины, сексуальное поведение женщины». Он работал в Ленинграде в психиатрической клинике, в этой известной большой. И у нас преподавал, вел у нас физиологию, психологию и анатомию. И он очень любил своих студентов вводить по всяким медицинским учреждениям. Благодаря ему мы занимались медицинской кибернетикой, биомедицинской кибернетикой, к медицине отношения не имеет. Но он нас везде водил по медучреждениям, поскольку мы будущие биотехники должны были знакомиться с медиками, с оборудованием, и как с ними общаться. И вот он нас водил туда, в психиатрическую свою клинику, много раз, а затем в морги во всевозможные, там Ленинградский противоведческий вокзал, большой морг. Вот. И потом в четвертом роддоме. Я там и писал свою работу, одну из своих работ. Вот. И нас завели туда, 19-летних мальчишек, в общем-то, на втором курсе только-только, на роды. Причем роды такие очень тяжелые. Я помню, там женщины лежали сутками, ничего не могли родить. В то время, знаете, и лекарства, и все это же, я имею в виду, где-то 65-й год. 1965 год. И мы, я помню, когда я видел первый раз эти роды, меня это настолько, как сказать, потрясло, что у меня сразу же изменилось отношение к женщине. Когда я с уважением начал относиться. Видел, насколько это... Ну, мужчина, когда смотрит, это по-другому переживается. Еще в такие годы, я помню, на меня морг не произвел такого сильного впечатления. И даже больница, психиатрическая лечебница, где там лежали вообще страшные, связанные, и такие люди бегали со всякими ужасными гримасами там вокруг тебя. Он специально нас завел в такие закрытые отделения. Но то, что произвело действительно впечатление сильнейшее, я помню такое положительное на всю жизнь, это вот этот вот шок, когда ты видишь, как рождается человек, и при том с муками. Там действительно, мы видели очень серьезные такие переднеплодные прилежания плода, тяжелые очень случаи. И зашивают, и все это... Он специально, не знаю почему, но провел нас по такому отделению. Это же огромная родилка, это четырехэтажный огромный дом. Там клиника такая, и само отделение страшное, а коридоры длиннющие. Ленинградский родильный дом, один из крупнейших в городе. И вот я бы сделал бы это со всеми ребятами, со всеми юношами. Я бы их проводил бы вот таким, по таким делам. По всем. И по психиатрической клинике, и по моргу, и по роддому. По всем таким местам. Кроме того, он нас водил на... тогда был еще регистрационно-информационный управляющий комплекс РИУК. Первый в России тогда, как делали операции на открытом сердце. Со всеми приборами, с комплексами, с этими... Он для нас очень много в этом сделал, хотя не должен был совершенно этого делать. И я ему очень благодарен, потому что вот такая вот забота о том, чтобы показать нам на практике, как вообще общество занимается людьми, как оно их восстанавливает, как оно их принимает в жизнь, рождает, как оно их, когда они сходят с ума, они заботятся, как оно их хоронит. Все это, все такие острые, четыре таких острых примера. Это очень здорово. Нас поставило, так, я помню, вся группа выровнялась. Сама по себе изнутри. И особенно вот это вот отношение к женщине как уважительное. Вот оно сразу же, я почувствовал, во мне так прибавилось.
Следующий вопрос, который очень многих интересует. Как получается, что практически любая женщина, становясь матерью, даже если она не очень-то и хотела этого, допустим, она пошла там навстречу мужу, или чтобы укрепить семью, или еще с какой-то целью, ну, родила. Угу. И вот после родов в ней просыпается нечто, она становится буквально настоящей матерью, тигрицей, ребенка своего любит, холит и лелеет и так далее. Опять-таки, в большинстве случаев. Имеет ли это духовные корни, или это тоже на каком-то психологическом уровне?
Мы видим то же самое у животных. Ничего духовного здесь нет. Абсолютно. Ничего. А почему должно быть здесь что-то духовное? Почему вы привязываете это к духовному? Надо смотреть на человека, как на продукт природы, который находится в этом состоянии на животном уровне. Ничего духовного в нем нет. Духовное – это то, что мы сами в себе можем взрастить, если у нас появляется к этому внутренняя потребность, так называемая точка в сердце. Если она в человеке не появляется, эта точка в сердце, зародыш его будущей души, то тогда он всего лишь животное, ничем от других не отличающееся, ну, немножко большей внутренней какой-то системностью, не более того. Так что не надо в нем искать ничего сверхъестественного. У любого вида в нашем мире происходит то же самое. Есть виды, которые для того, чтобы родить, умирают. Природа, знаете ведь. Вот. Есть рыбы, которые идут на нерест там сотни тысяч километров. И после этого вообще или выходят из этого живыми, или нет. Это природа, которая гонит нас вперед инстинктом, и мы тут ничего сделать не можем. Мы во всей нашей жизни мы действуем только под жесткими такими давлениями природы. Посмотрите, как мы сидим, как мы разговариваем. Мы все внутри себя, внутри нас происходят непрерывные вычисления. Как нам лучше, как нам так или сяк. Это все природа, это все наши системы таким образом в нас взаимодействуют. И не надо в этом искать ничего духовного, сверхъестественного. Машина.
Эта машина управляется по законам высших миров или
Нет,
по законам этого мира?
По законам нашего мира.
Нашего мира.
Да. Это животное тело. Но в этом животном теле, на последнем его уровне, на уровне человек, на уровне человек есть еще тоже подразделение в человеке. Тоже не живой человек, растительный человек, человек животный и человек человеческий. Последний вид. Вот те, которые относятся к человеческому типу человека, в них постепенно, или вернее в тех, кто дорастает до этого типа, постепенно дорастают люди, в них постепенно рождается эта точка в сердце. Устремление к более высшему, еще более высшему уровню. А тот уровень уже действительно запредельный, что называется. Он находится выше нашей природы. И туда уже с нашими законами в лаптях, что называется, не влезешь. Там уже надо работать над собой очень серьезно, по определенной каббалистической практике. Но это все уже относится к душе, к духовной сути человека. А мы, о чем мы говорим, это все относится к его животной сути, и в этом ничего сверхъестественного, и особенного, и духовного нет.
Спрашивает женщина, почему маленькие дети страдают за грехи родителей? И страдают ли они за грехи родителей?
Мы все рождаемся с определенными свойствами, которых не выбирали, и тоже можем списать это неизвестно на кого. Затем мы воспитывались у родителей, которых тоже не выбирали, которые воспитывались тоже, в свою очередь, у каких-то своих родителей. И затем в яслях, в школах, в обществах, которые тоже не выбирали, а так уж оказалось. И поэтому мы получили наших родителей уже готовыми из того общества, которое их подготовило. И поэтому они нас подготовили тоже так же, таким же образом, в свою очередь. И мы, в свою очередь, также будем готовить своих детей. И все грехи неизвестно на кого списывать. Хоть, не знаю, на какую-то первую обезьяну, не на кого списывать эти грехи, а именно на природу. И обвинять в этом абсолютно некого. Ни родителей, никого. Все мы являемся следствием вот этого вот непрерывного развития, постоянного, поступенчатого, причинно-следственного. И каждый человек в этом абсолютно неволен. Нет свободы воли в этой нашей земной жизни, на этом земном уровне. Некого винить. Абсолютно некого винить. Поэтому забудем о том, что в нас плохого, что в нас хорошего, от родителей, от нас, от окружающих, от воспитателей, от первой учительницы или там кого-то. Нет такого ничего. Получил я это, и все. Так написано на моей судьбе. Получил. А вот что я делаю дальше... Если во мне сейчас возникает вопрос, а для чего я, почему я, зачем я, есть ли какое-то у меня высшее, большее предназначение, чем просуществовать и уйти с этого мира. Если оно возникает у человека, такое ощущение предназначения чего-то высшего для себя, тогда уже он не обращает внимания на то, откуда он, и что он, и как он, а что это дает. Он должен сейчас брать и использовать себя для достижения вот этой высшей цели, которую он ощущает, как-то видит перед собой. Поэтому ни в земной жизни, когда мы развиваемся, нам нечего пенять ни на кого и не оборачиваться назад, и ни в духовной жизни, если мы развиваемся, тем более нечего обращать внимание на наши земные какие-то свойства. Все начальные условия даны, и вот с ними ты и работай. Никуда от этого не денешься. Почему? Это ты все равно сейчас знать не будешь. Каббалисты, которые выходят на более высший уровень, они из него, естественно, видят уже и наш мир, и высший мир, и могут видеть по человеку, откуда, кто он, какое свойство души, почему такое-то тело появилось в нашем мире с такими-то свойствами, в таком-то обществе и так далее, с такими-то определенными заданными внутренними и внешними параметрами, чтобы затем в нем возникло стремление создать в себе душу, развить ее и каким-то образом при этом прослужить определенным образом всему человечеству. Это уже высший пилотаж.
Может, продолжим тему. Мы затронули такую тему свободы воли. Мы несколько раз затрагивали в беседах.
Но она постоянно возвращается, да. Потому что если есть свобода воли, тогда есть нам о чем говорить. А если нет, то так не будем ни о чем говорить, что такое, что толку. Идем нормально существовать, Знаете, в каждый момент пытаясь извлечь для себя такую наибольшую или оптимальную пользу, и все. А если есть свобода воли, для чего-то надо для реализации какой-то особой цели, тогда надо выяснить эту цель и реализовывать эту свободу. В ней тогда мы что-то можем сделать. А если ничего не можем сделать, дай спокойно мне прожить, и все. Что тогда делать? Значит, человек ничем не отличается от животного. Поэтому выяснение свободы воли, она, конечно, задача самая такая краеугольная.
Получается, действительно, человеку намного легче становится жить, если он знает, что в этом я вообще не свободен, а в чем-то одном я свободен.
Конечно.
Тогда намного проще становится. Все эти болезни, неприятности, все, что происходит с человеком. Если я знаю, что ничего в этом я изменить не могу, так я что тогда дергаться, как говорится?
Ну вот наше земное существование и дает нам практически возможность так к такому выводу прийти. Мы видим, что чем с большим количеством и с большим успехом болезней мы боремся, тем с большим количеством больших болезней, новых и более, так сказать, ярых, успешных, так называемых, мы должны иметь дело и так далее. То есть ничего не помогает. Мы видим, что простой, в лоб, что называется, способ улучшить нашу жизнь, как-то себя ограничить чем-то от зла, приблизить добро там, или еще, ну, ничего не получается. А свобода воли – это действительно та линия, что ли, или граница, которая отделяет животного от человека. То есть в нас, те люди, которые находятся под этой границей, они животные, которые над этой границей, они становятся людьми. Людьми, то есть свободными. Вообще, Адам в переводе означает «подобный Творцу». Так что от слова «доме» – «подобие». Поэтому человек, который раскрыл для себя смысл существования человеческого, сделать себя подобным Творцу, подняться до уровня Творца, и использует для этого все возможности, резервы, ресурсы, который у него в этом мире есть, он реализует себя, делает себя человеком. В этом и заключается реализация свободы воли. Все остальные действия не наподобие к Творцу, они не являются свободными ни в чем. Единственное, что мы не видим их явно и находимся в иллюзии свободы воли. А относительно жизни, когда действительно разделяешь ее на ту часть, в которой ты что-то делаешь на самом деле, и на ту часть, которую ты видишь, что она не от тебя не зависит, да, на это есть очень красивая такая древняя маленькая молитва. «Боже, дай мне силы сделать то, что в моих силах, дай мне разум не делать то, что не в моих силах, и дай мне как бы просветление отделить это от этого».
Одно от другого.
Одно от другого. Вот это очень много значит. Отделить там, где я не свободен, от того, где я свободен. Дать понять, осознать, что там, где я не свободен, не надо этого и касаться. А вот там, где я свободен, реализоваться. Ну, я слушаю.
Но это человек должен для себя сам выяснить.
Ведь а кто же может еще?
Нашу беседу не может
доказать. Нет, и ни в какой школе его этому не научат. В каббалистической – да.
То есть на жизнь он должен сам проверить и убедиться?
Он должен... Нет. Ну, во-первых, а для чего еще жизнь, если не для этого, кстати говоря? Или просто существует как буренка, понимаешь, с красивым колокольчиком, или пытайся сделать из себя человека. Для этого и жизнь вся дана. От нуля и до твоего конца. А для чего еще? Значит, нечего думать о том, что это сегодня, на завтра ты решишь. Это повседневная реализация себя и доведение от себя до уровня Творца. Причем это звучит, может быть, нагло, фантастически, я не знаю как, но это на самом деле так. До абсолютно полного уровня Творца. Поэтому человек так и называется изначально человеком. Потому что должен достичь подобие Творцу. Теперь, как это делается? Только лишь чтением, изучением Каббалы. Ничего не надо больше. Начинай с этого. И остальное все ты увидишь из того, что изложено в книгах. Никаких ограничений, никаких особых упражнений, физических тем более, никаких изменений в жизни своей ты не должен делать. Ни сейчас, ни потом не придется, я тебе подписываю заранее. Ни один человек не должен ничего менять. Ни профессию, ни семью, ни род занятий, ни религию, ни какие-то вкусы, ничего. В чем-то, если Каббала тебя изменит, это в твоем более серьезном, правильном отношении к жизни, вернее, в ее правильной реализации, для того, чтобы самореализоваться. Ну так естественно, что ты будешь по-другому видеть людей, мир, себя, и по-другому немножко ко всему к этому относиться. Но ты зато внутри вот этой вот своей свободы воли, внутри этих вот внутренних своих открытий, начнешь ощущать высший мир, Творца, которому в мере подобия ты вдруг начинаешь обнаруживать свою принадлежность, свою связь.
Мы сегодня несколько раз, и мы уже много раз это употребляли, но сегодня как-то так акцентировано, вплоть до буренки, поделили людей как бы на две категории.
Да.
На животных и на тех, кто стремится стать человеком, и на тех, кто уже стал человеком.
А мы все
что
в
вы
этой
имеете
жизни
в виду?
До того момента, пока у нас возникает этот вопрос о реализации свободы воли, о вопрос для чего и почему я живу, все мы в этом мире являемся животными. Животными это не ругательство. Животными это имеется в виду автоматически существующими.
Можете даже чуть подробнее?
Даже если нам кажется, что мы не автоматически существуем. Ну как же я выбираю, в какой институт поступить, что закончить, где я буду работать, с кем я встречусь, как я проведу время. Вот сейчас передо мной существует несколько возможных вероятностей. Я могу или это, или это. Что буду сегодня вечером делать? Могу пойти в кино, в бар, погулять с товарищами, встретиться с девушкой, посидеть дома, почитать книгу, в библиотеке, ресторан, все, что хочешь.
Да.
Да?
Да.
Свобода?
Конечно.
Иллюзия.
Я же выбираю.
Иллюзия, дорогой
мой. Я вас не понимаю.
Потому что в данный момент, сейчас перед тобой происходит сканирование этих возможностей в соответствии с твоими потребностями, и в соответствии с твоими всевозможными еще данными, там самочувствиями, всем чем угодно. Все это складывается, вычитается, и в итоге появляется результат. Как в любой вычислительной машине. Ты его, этот результат, окончательно не знаешь. Он в тебе может формироваться как бы спонтанно, подсознательно, и вдруг выдаваться тебе в ощущении, в осознании. И ты это принимаешь за собственное решение. Так же, как любое другое. Допустим, через минуту тебе чего-то захочется. Откуда появилось это захочется? Я захотел. Там кто-то в тебе, там что-то внутри, сзади переключает, и ты вдруг говоришь, я захотел. Ну откуда оно вдруг захотелось, если раньше его не было у тебя? И вдруг ты почувствовал, в тебе всплыло это желание, эта мысль. Откуда она всплыла? Из меня, ну, из моего подсознания. Что значит из твоего? Кто решил, что оно должно всплыть? Вот тут мы и начинаем ощущать себя непростыми, а сложно составляющими, состоящими из многослойных каких-то слоев, в которых нам непонятно, каким образом зарождается наш интеллект, желания, ощущения, как они между собой перемешиваются, каким образом поднимаются к нам, вызывают в нас порывы всевозможные, толчки, отношения, а самое главное, потому как во мне возникают всевозможные эти ощущения, в соответствии с этим я вижу иную картину мира. Я вижу то, что я хочу видеть. А то, что я не хочу видеть, я не вижу. Или я вижу то, что мне угрожает, если я настраиваю себя. А все остальное тогда тоже не вижу. То есть у меня зрение и вообще восприятие действительности, оно очень-очень субъективное, альтфильтрованное. И поэтому нельзя говорить о том, что мы, каждый из нас видит тот же мир. Все, что в нас происходит, происходит изнутри благодаря какому-то особому настроенному не нами механизму. Не нами. И сами мы, когда оглядываемся назад, с трудом можем согласиться с тем, что да, это я был, это я так делал, это я так поступал, это был какой-то совсем другой человек. Не я. Вот такое у нас ощущение. Потому что жизнь моя, или ты мне только снилась. Потому что это на самом деле был не я.